Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что страны Балтии подготовили предложение по новому пакету санкций против Москвы. Генсек ООН призвал отправить в прошлое ядерное оружие. Бизнес попросил продлить параллельный импорт на 23-й год. И в конце обсудим, накануне 1 сентября, конечно же, очень много тем, связанных с детьми, появляется, о них вспоминают, и в России призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителя. В «Умных парнях» у нас Владимир Евсеев, военный эксперт, зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ. Тем очень много, и, во-первых, вот эти вот теракты против назначенных России чиновников на новых подконтрольных территориях, цели и задачи специальной военной операции спустя полгода, плюс задачи российской политики на постсоветском пространстве в нынешних условиях, конечно же, перспективы ШОС и других организаций. Координаты эфира 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва».
Слушать, думать, знать, «Говорит Москва», 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, страны Балтии подготовили предложение по новому пакету санкций против Москвы. Они относятся к торговой и энергетической сферам, а также к СВИФТу. Рига, Вильнюс и Таллин стремятся к тому, чтобы ограничения были приняты как можно раньше. Мы уже внесли в Еврокомиссию конкретные предложения по этому вопросу, рассказал в интервью газете «Вильд» министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Также, по его словам, прибалтийские государства предлагают расширить черный список физических и юридических лиц. Кроме того, дипломат уточнил, что Таллин стремится к достижению политического консенсуса по всему визовому пространству, чтобы в отношении граждан России ввели дополнительные санкции, по примеру, Эстонии. При этом Жозеп Боррель заявил о расколе в Евросоюзе из-за отмены виз для граждан России. По словам главы дипломатии Евросоюза, страны сообщества не смогут единогласно договориться об этом. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как расценивать сейчас именно выступление конкретно стран Балтии с учетом того, что раньше об идее ограничений визовых выступал исключительно Брюссель, так или иначе, вот, а тут страны Балтии, а Боррель говорит, что как бы наоборот, надо потише, не так активно.
Ну, я думаю, здесь достаточно все очевидно. Дело в том, что страны Прибалтики и Польша, также страны Вишеградской группы, это прежде всего Чехия, они рассматриваются в Евросоюзе как проамериканское лобби и зачастую генерируют те идеи, которые рождаются в Соединенных Штатах Америки, в Госдепартаменте и как бы родственных структурах. Ну и с точки зрения политической, то есть тут достаточно все очевидная схема, шаблон такой, инициативу якобы члены Евросоюза проводят, Еврокомиссия якобы, скажем, занимает такую смягченную позицию, вот, и, соответственно, при этом игнорируется мнение Германии, Франции, Италии. Вот, как известно, Олаф Шольц, он высказался против этого. Вот. Надо понимать так, что, видимо, первоначально американские партнеры адресовались крупным странам Евросоюза, получили отказ, и поэтому решили сделать маневр обходной. То есть вот страны Прибалтики, на мой взгляд, они выступают выразителями воли Евросоюза.
Но, Владимир Анатольевич, мы же... Да, я прошу прощения, здесь же очень сложно быть выразителем мнения всего Евросоюза, потому что в конечном итоге все страны должны как раз выражать некий консенсус, а он достигается по-разному. У кого-то, значит, приманивают дополнительными вливаниями в бюджет, кого-то просто шантажируют. И так, но так или иначе, процедура достижения консенсуса, она есть, и ее, как я понимаю, игнорировать невозможно, не может Брюссель.
Я соглашусь с вами полностью, и к тому, что вы сказали, я добавлю, что, видимо, очень дорого стоит, я имею в виду финансово, чтобы все это пропихнуть. И недешево, я скажу, наверное, пропихивают это. Мы с вами говорили о том, как, ну, как бы запускается такие инициативы. Она сейчас запущена. вот эта инициатива. Я бы еще к этому добавил, что этакую, ну, я бы сказал бы, роль арбитра пытаются взять и Соединенные Штаты Америки. Они говорят там, что это вы ругаетесь в Евросоюзе. Вот. Ну, там есть тоже своя выгода. Они намекают, что если талантливые русские не могут приехать в Европу, то пусть они едут трудоустраиваться в США. То есть здесь есть такая достаточно масштабная игра, в которой всем расписаны свои роли.
Угу. А с вашей точки зрения, с чем связано, что в Европейском Союзе все-таки меняется отношение к санкциям или, по крайней мере, к активности их введения?
Вы знаете, дело в том, что оно естественное, наверное. Вот возьмите, например, вчерашнее заявление канцлера Австрии Нехаммера. Угу. То есть это просто крик отчаяния о том, что цены, разгул цен и так далее. Возникает вопрос, почему это заявление сделано, почему оно сделано не в форме высказывания, размещено на сайте. Угу. На мой взгляд, тоже вполне очевидно. Дело в том, что население австрийское, и особенно австрийский бизнес, который как бы является потребителями газа и нефтепродуктов, видимо, его спрашивает товарищ Нехаммер, а как мы будем жить? И, с другой стороны, ему хочется быть приятным для, скажем, Соединенных Штатов Америки. И поэтому вот рождается такое заявление, где, с одной стороны, констатируется, что все на кране катастрофы, но что делать, никто не знает. На самом деле, конечно, все это порождено, если называть вещи своими именами, конечно, так называемыми санкциями. На самом деле, какой-то, на мой взгляд, политический мазохизм.
Но этот политический мазохизм, может быть, он обусловлен вот той самой ценностной культурой Европейского Союза. То есть вы помните, что ну, основная идея Единой Европы заключалась в том, что есть одни ценности, одна политика и так далее. И в данном случае, может быть, как раз ну, определенный предел достигнут по этим ценностным вопросам. И вот оно как-то, как получилось в случае с санкциями.
Ну, Евгения, знаете, если вот рассуждать по вопросу ценностей и да. по вопросу ориентиров, то ориентир Евросоюза, когда он учреждался, это была интеграция. Uh-huh. Вот. Ту же политику, которую, скажем, предлагают вот те же страны Прибалтики и нынешний состав Евросоюза, это политика разобщения. То есть разобщение в Евросоюзе. Ну вот возьмите даже самое вот близкий к нам простой пример шенгенских виз. Что такое шенгенские визы? Это обеспечение беспрепятственного движения. Но крупные страны, когда этим занимались и вводили, они имели в виду, конечно, деловую активность, они имели в виду, конечно, коммерческие связи, они имели в виду обмен людей. А сейчас, скажем, те неофиты, которые оказались в Евросоюзе, которые, скажем, своих ценностей не могут предложить, они из этого делают инструмент разобщения. То есть они говорят, а может быть это так, а может быть это будет лучшего так. Хотя они по своему статусу в Евросоюзе являются потребителями, иждивенцами. А вот крупные страны, те, которые действительно производят ВВП, опять же повторюсь, Германия, Франция, Италия, Австрия, они стараются этого дистанцироваться, они понимают, что им надо, во-первых, обеспечивать собственное население, собственную экономику и плюс обеспечивать функционирование всего Евросоюза. Вот, наверное, если говорить о ценностях. Ну, а с точки зрения ценностей, ну, это такая тема, конечно, отдельного разговора, отдельной дискуссии культурологической, то, как мы видим, у нас дистанции какой-то, я имею в виду, если брать Россию, в культурологическом плане нет.
Владимир Анатольевич, а по поводу желания теперь уже добраться до каждого гражданина России, у которого когда бы то ни было или был шенген, или он собирался получить шенген, вот с вашей точки зрения, что принципиально нового тогда вносится в европейскую политику? Некоторые говорят, что это вот тот самый призрак, мягко говоря, дискриминации, который в известной части исторического периода вливался, мы помним во что. Вот с вашей точки зрения, это действительно можно каким-то образом сравнивать? И вот, ну, скажем так, теперь каждый гражданин России с их точки зрения должен отвечать за, значит, государственную политику, поэтому надо наказывать, ни одного русского там быть не должно и так далее и тому подобное.
Ну, вы правы, возникают, конечно, аналогии, особенно эти аналогии возникают в связи, когда мы рассматриваем инициаторов этой идеи, я имею в виду страны Прибалтики. А почему аналогии возникают? Да потому что они одновременно с движением этой инициативы начали разрушение памятников тех, памятников тем людей, которые боролись с фашизмом. Это значит отрицание победы над фашизмом, а значит, у, как бы, возрождение фашизма. Ну и, естественно, напрашиваются аналогии. Расизм, фашизм, выделение людей по национальному признаку, по признаку идеологии и так далее. Это откуда? Это ценности европейские? Нет, это ценности не европейские, они принесенные извне, навязанные извне.
Владимир Владимирович, последний вопрос. С вашей точки зрения, смогут ли страны, которые... сейчас страны так называемой старой Европы каким-то образом повлиять на прибалтов в, или на Брюссель в активности по введению санкций, или за заявлениями прибалтийских государств ничего не последует, но потому что мы с вами про консенсус уже говорили, а его нет?
Вы знаете, да, тут, конечно, сложность заключается в том, что нынешний состав Еврокомиссии, в частности, председатель Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель, и Шарль Мишель, они, к сожалению, как бы склоняются больше к проамериканской позиции. Поэтому я думаю, что решение будет, наверное, такого взгляда, что типа странам будет предоставлено право самим решать, выдавать шенгенские визы, не выдавать, впускать, не впускать. И плюс, наверное, скорее всего, будут для того, чтобы как бы выполнить задание и ввести еще один пакет, дополнительные, наверное, введут санкции личные и против физических лиц, и могут пойти на то, чтобы отказаться от так называемого упрощенного процесса выдачи виз. Ну, упрощенный, это, на мой взгляд, это нормальный. Он был согласован в 2007 году между Россией и Евросоюзом и заключался в том, что была установлена твердая цена за визу, 35 евро. Был установлен твердый вопросник для того, кто задает визу. И были установлены твердые сроки выдачи виз. Я не исключаю, что могут как бы отказаться от этого под каким-то надуманным предлогом. И тогда здесь наступит, конечно, хаос. То есть цены на Шенген вырастут. Сроки выдачи тоже, и, соответственно, и вопросник могут раздуть до таких вопросов, при которых вы сами не захотите подавать на визу, поскольку там вопросы касаются вашей личной жизни.
Понятно.
Вот, поэтому я не исключаю, что могут пойти по такому вот иезуитскому пути.
Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Принято. Благодарю вас. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. По поводу Прибалтики еще сегодняшняя новость. Граждане России, имеющие недвижимость в Эстонии, например, могут ее потерять, если из-за введенного визового запрета и отказа банков проводить платежи не смогут оплачивать счета, сообщил вице-канцлер эстонского МВД Комусаар. Если человек, это цитата, не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, может наступить это крайнее последствие. Мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги. Но такая экспроприация по-эстонски. То есть у вас есть возможность получить визу, но мы вам ее не дадим. У вас есть возможность оплачивать свои счета, но мы не будем их проводить. Поэтому недвижимость может быть отобрана. Гражданам России, для справки, принадлежат в Эстонии более 41 тысячи объектов недвижимости, но у большинства из них есть эстонские виды на жительство. Только 4,5 тысячи из этих российских граждан для поездок в Эстонию нужна виза, 4,5 тысячам. Но другое дело, что страны Прибалтики высказывались и по поводу перспектив получения... Не получение, точнее, а каким-то образом воспрепятствование дальнейшему продлению вида на жительство и так далее. Возможно, мы по этой части тоже какие-то разъяснения увидим.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Генсек ООН призвал отправить в прошлое ядерное оружие. По словам Антонио Гутерреша, мир должен навсегда от него отказаться. Наш мир удерживается в заложниках ядерным оружием достаточно долго. Эти устройства смерти не гарантируют ни победы, ни безопасности. Они предназначены только для разрушения. Давайте обеспечим, чтобы испытания завершились навсегда и сделаем ядерное оружие достоянием истории. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, риск применения ядерного оружия в 2022 году достиг пика. Со времен Холодной войны первое место по числу развернутых боеголовок на сегодня занимает США, 1744 с запасом 3708, на втором месте Россия, 1588, запас 4477. Сегодня, кстати, отмечается Международный день борьбы против ядерных испытаний. Владимир Дворкин с нами сейчас должен быть на связи, доктор технических наук, профессор, генерал-майор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Владимир Зинович, здравствуйте. Алло.
Да-да, добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, можно ли, отталкиваясь от слов Гутерреша, избавиться от ядерного оружия, как, например, от химического или биологического?
Можно, конечно, только не в том мире, в котором мы живем. Избавиться от ядерного оружия можно в мире, в котором нет никаких противоречий межгосударственных и угроз территориальных, экономических и всех прочих. Вот. Это было бы возможно только в таких условиях. Но до этих условий не один десяток лет пройдет. Поэтому я думаю, что его сейчас призывы, это романтические призывы. Это все равно, что говорить о фетовских там стихах про трели соловья, шепот робки дыхания в то время, когда идет настоящая война в Украине.
Владимир Зинович, но если, опять же, обращать внимание на заявление Гутерреша, то когда-то были приняты различные документы по тому, чтобы, опять же, повторюсь, избавляться от химического оружия, биологического. Почему нельзя сравнивать эти виды вооружений в части перспектив избавления от него?
Потому что по катастрофическим последствиям применения ядерного оружия нельзя его сравнивать ни с химическим, ни с бактериологическим. И эксперименты такие были только в Первую мировую войну, вот, но от них довольно быстро отошли. Вот. И еще раз повторяю, настолько катастрофичны последствия, что сравнивать эти возможности по запрету, по отказу нельзя.
Но с вашей точки зрения, какие-то нужны и грядут ли изменения в документах, которые... в ту самую вот эту архитектуру безопасности неприменения ядерного оружия образуют?
Вот это вот совершенно правильный, законный вопрос. И вот гораздо реалистичнее, чем призывы Гутерреша.
Так, поясните, значит, пожалуйста.
Первое, что нужно было бы сделать, это, во-первых, конечно, скорректировать законодательные документы. В российской военной доктрине сказано, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее ядерного оружия и другого оружия массового поражения, а также в случае масштабной войны обычными средствами в условиях, которые могут привести к поражению России. Ну, грубо говоря, так, недословно. Значит, это российские. То есть не исключено первое применение ядерного оружия. Первое. Во второй формулировке. В американской доктрине у них должно было выйти уже ревью давно, но не выходит, что-то они там замедлили. Вот. Но уже сказано, что Америка будет применять ядерное оружие в ответ для применения против нее ядерного оружия, а также в других экстремальных условиях. Вот что за этими экстремальными условиями у них понимается, никто не знает. Можно предполагать, что это какое-то массированное кибернаступление, которое парализует работу инфраструктуры, например, транспортной, промышленной. Вот, и тогда они могут ответить на это ядерным оружием. Значит, я скажу больше, что со времен окончания Холодной войны угроза применения ядерного оружия, несмотря на то, что сократили стратегические вооружения с 10-12 тысяч до той полутора тысячи, которые сейчас есть в договорах, так. Вот, эти угрозы усилились. усилились, потому что появились эксперты, появились политики, которые не представляют, как прошлые политики, вообще, что такое война, недостаточно образованы в этой сфере. И говорят о том, что, например, тактическое ядерное оружие можно использовать для деэскалации конфликтов, которые и производятся без помощи ядерного оружия. Угу. То есть обычный вооруженный конфликт, вот чтобы не было его деэскалации, можно угрожать применением тактического ядерного оружия. Вот все это то, что вредит, собственно, и подрывает законодательные документы. Вот в наших законодательных документах целесообразно было бы отказаться, на мой взгляд, от использования ядерного оружия в случае катастрофических последствий войны обычным оружием. Потому что в нашу доктрину уже внесено понятие неядерного сдерживания. Считается, что наши неядерные силы, силы обычные, способны противостоять любой агрессии. Поэтому это можно было бы исключить. То же самое американцам. Вот я вам должен сказать, что совсем недавно состоялась конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Вот там были совершенно правильные рекомендации. Первая рекомендация заключается в том, что задача ядерного арсенала – сдерживать от ядерной войны. Не от обычной, а от ядерной войны. И других задач не должно быть. Вторая мощная рекомендация – это то, что надо исключить возможность решения одного человека применять ядерное оружие. То есть это должно обсуждаться всегда в краткосрочной перспективе, в краткосрочное время, но обсуждаться. Понимаете, один человек, нельзя допускать, чтобы один человек принимал решение о применении ядерного оружия, то есть чтобы он нажал кнопку. И третья рекомендация – не надо никуда спешить с ответными действиями по применению ядерного оружия. Потому что надо всегда понять, было ли оно на самом деле, или оно спровоцировано какими-то информационными огрешностями, или чьими-то там авантюрами, провокацией. Потому что сдерживание ядерное не зависит от того, способны вы мгновенно ответить так противнику, нападающему, или через 2 часа, например, уничтожить его полностью. Его это в равной степени должно сдерживать. Поэтому всегда нужно время для принятия решений.
Владимир Зинович, но многие же говорят вот по поводу даже тактического ядерного оружия, исходят из той точки зрения, и в последнее время их очень много подобного рода, что тактическое ядерное оружие, его применение возможно, когда, значит, аргументы у какой-то из сторон закончились, но она не хочет поражения. Ну, что-то в этом роде.
Вот понимаете, в чем дело? Я уже сказал вам на эту тему. Есть формула Горбачева и Рейгана. Ядерная война немыслима, недопустима, потому что в ней не может быть победителей.
Да.
Потому что любое применение тактического ядерного оружия никак не может гарантировать того, что ответят на него применением ядерного оружия. Кстати, на наши угрозы по поводу вот деэскалации применением тактического оружия американцы тут же ответили тем, что стали делать мелкие заряды маломощные для своих стратегических ракет.
Вот и все. Владимир Владимирович, последний вопрос буквально. С вашей точки зрения, нужен ли перспективы заключения договора СНВ-4 и нужен ли он вообще без участия Китая, Индии, Ирана, Пакистана и других ядерных держав?
Значит, это основное требование в повестке дня предотвращения всякой ядерной войны. И основное требование – это продолжение переговоров, дальнейшее сокращение, пусть мелкое, но любой договор обеспечивает всеобъемлющий контроль за ядерным оружием. Мы же ведь с американцами обмениваемся инспекциями.
Конечно.
По 18 в год, которые проверяют все. Наземные ракеты, морские ракеты, стратегические бомбардировщики. То есть картина ясна. И отсюда складывается отсутствие угрозы непосредственной. Поэтому они должны быть, эти договора. А Китай, он не пойдет еще много лет на все на это, потому что у него всего около 300 сейчас всего ядерных боезарядов по сравнению с 1500 в России и в США. Хотя они готовятся, у них много строительства, такое масштабное строительство. Но что там будет, мы еще пока не знаем. И Китай никуда не торопится.
Спасибо большое. Времени. Да, благодарю вас, Владимир Зиновьевич. Благодарю. Владимир Дворкин был с нами, доктор технических наук, профессор, генерал-майор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». МСИ говорит, ни в коем случае нельзя отказываться от ядерного оружия. Цена договоренности в современном мире грош ломаный. Не будет ядерного оружия у России, ее раздерут на части. МСИ, да нет, никто же не собирается. Вы думаете, что после слов Гутерреша все вдруг каким-то образом прониклись, расчувствовались и сказали, давайте сдадим дружно все боеголовки, причем сдадим штатам? Нет, это их фантазия, безусловно, она имеет место, и, наверное, кому-то этого бы хотелось, вот, но, конечно же, никто от ядерного зонтика отказываться не собирается. Оружие не всесильное, как показало время боевых действий. Вы знаете, МТ, да маловато времени прошло, и смотря что с чем сравнивать. Всесильное оружие, не всесильное, как вопросы... Значит, как рассматривать тот или иной, с какой стороны рассматривать ход боевых действий, поэтому, ну, пока выводы скоропалительные делать не нужно. И продолжает же, договор ничего не стоит, США захотела и вышла из любого неудобного договора. Нет, договор о, не путайте, РСМД, вот, о ракетах средней и меньшей дальности, это не про ядерное оружие. Вот. А договор, например, о стратегических наступательных вооружениях, его что сделал Байден? Первым делом его продлил на 5 лет. Конечно же, сейчас вокруг него наверняка начнется какой-то торг. Или договор о, значит, Даниал, так называемый. Вот. То я что-то сомневаюсь, что американцы в одностороннем порядке возьмут и выйдут из этих договоренностей. Это про ядерное оружие, это не про обычные ракеты. Вот. Поэтому здесь посложнее будет.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте продолжим. Бизнес попросил продлить параллельный импорт на 23-й год. В противном случае розница столкнется с нехваткой продукции в части категории. Письмо в адрес Минпромторга готовит Ассоциация компаний интернет-торговли, которая объединяет Озон, Яндекс.Маркет, МВидео и другие сети. Как отмечается, крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок. Их товары активно ввозятся по параллельному импорту. Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться, параллельный импорт работает. Он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции. При этом такой ввоз защищен. Компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры, сказал президент организации Артем Соколов «Известиям». Он уточнил, что при отмене параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции. Это значит, что потребитель в большинстве случаев будет получать контрафакт. Алексей Петропов Польский с нами, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения ПОР России. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, скажите, пожалуйста, в чем все-таки подоплека вот в части обращения участников рынка в Минпромторг? То есть мы действительно считаем, что Минпромторг разрешил параллельный импорт только на оставшиеся полгода?
Ну,
даже меньше, юра, уже три месяца.
Ага. Да, де юра, согласно постановлению, только до конца года. Фактически у нас станет вообще весь импорт, потому что он практически весь параллельный. Что касательно непродовольственных товаров, которых 80% для широкого спектра потребления мы привозили из-за границы, и они ушли с территории России в лице представительств официальных дилеров и прочего-прочего.
Угу. Но с вашей точки зрения, прошу прощения, от чего зависит пересмотр сроков?
Ну, я думаю, что вовремя забили в колокол, но по факту должны просто продлить. Пока не закончится спецоперация и пока не будет понятно, куда движется мировая политика, ну, угу, даже смысла говорить нет о том, чтобы каким-то образом не продлять этот самый параллельный импорт. В случае, если его не продлят, просто у нас уголовных дел по факту контрафакта и нарушения таможенного режима будет не то что сотни, а десятки тысяч.
А в чем тогда, Алексей, вот наши слушатели тоже спрашивают, разница параллельного импорта и контрафакта? Где сейчас гарантия того, что люди в магазинах покупают не контрафакта, а именно настоящую продукцию, но через параллельный импорт?
Гарантии нет абсолютно никакой.
хорошо. В смысле, не очень хорошо, но тогда возникает вопрос, скажем так, контрафакта вот в связи с вводом параллельного импорта. Его становится больше, меньше, или это вообще никак нельзя почувствовать, увидеть, гарантировать?
Ну, вы просто зайдите на маркетплейс любой, забейте там марку Adidas или Nike, и увидите цену там каких-то кроссовок дешевле, чем такие же кроссовки стоили...
Вы знаете, где-то можно даже и Cartier найти за 800 рублей, так что...
Да, это издержки того самого параллельного импорта, просто нужно выбирать товар более осторожно и, конечно, проверять его на качество в момент получения. На маркетплейсах действительно в сотни раз повысилось количество контрафакта, и с этим борются... Борются сами маркетплейсы, они стараются проверять как бы товары, которые к ним приходят, но за счет объема, который сейчас завозится, это сделать довольно проблематично.
Ну, Алексей, вот наш слушатель интересуется, цены бы еще опустить, а то доллар дешевле стоит, товары почему-то дороже. К примеру, фильтр масляный на Audi стоит в два раза дороже, запчасти тоже в 1.5-2, кофе в капсулах тоже в два раза дороже, а доллар 59 рублей.
Я вам объясню все очень просто. Раньше... Сам официальный дилер давал это масло и фильтр на реализацию в конечный магазин. То есть магазин не платил деньги за то, чтобы этот товар лежал у него на полке и, собственно, имел только свою 100% наценку, работая чужим товаром. И товар приходил напрямую из Европы. Сейчас этот товар приезжает к нам из Казахстана, из Дубая, иногда из Китая тоже в обход каких-то санкций, что-то из Грузии завозится. И деньги заморожены непосредственно продавца, там, либо крупного дилера, либо конечного магазина. Все эти издержки, несмотря на то, что упал доллар, они, увы, не перекрывают никоим образом те санкции, которые введены. И те издержки, которые несут в магазин.
Но контрафакт – это серый товар, но оригинальный, или это полноценная подделка?
И так бывает. Бывает, что это так называемая паль, то есть хорошая подделка. Бывает, что это просто китайский ширпотреб под брендом. Это, конечно, уже напрямую зависит от поставщика.
Алексей, с вашей точки зрения, исключать товары из параллельного импорта возможно в случае, если оригинальный бренд решил на рынок вернуться, но потому что все равно же они теряют определенную сумму. Насколько я понимаю, разрешение параллельного импорта – это своего рода метод воздействия на тех, кто ушел.
Да, именно так. И если они будут возвращаться, я думаю, что все будут рады их оттуда исключить, дабы как раз исключить возможность контрафакта и ускорить таможню, завозку, логистику. Поэтому пока еще я не слышал, чтобы кого-то оттуда исключили, но вижу, как включают все больше и больше позиций.
Спасибо большое, Алексей. Алексей Петропольский был с нами, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России». Нет, есть определенные компании, которые... Ну, мы уходим. Но мы вот уже собрались. Вот уже сейчас только шнурки погладим и уйдем. Нет, вот еще пойдем. 7373-948, телефон прямого эфира. И в итоге не уходят. Говорят, ну мы останемся еще на 50 недель распродать остатки склада. А 50 недель, как мы понимаем, это практически год. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, ваше отношение к параллельному импорту. Вы вот опасаетесь в связи с тем, что товары есть, вы покупаете их свободно, но при этом предполагаете, что это может быть не оригинальный какой-то бренд, который вы покупаете. Или как, значит, в одном из интервью один из продавцов, известный в рынке электроники, написал, что его спросили, а почему у вас там iPhone стоит 50 тысяч рублей, а в магазине он 80 стоит тысяч рублей. Он говорит, ну хотите, я вам за 80 продам, вам будет так спокойней. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Я просто перейду на другой бренд, говорит мелкий. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
Мое отношение к параллельному импорту такое. Опять начинается, в принципе, что было у нас в 90-х, везут, что попало. Я не голословный, я просто немножечко сам в продажах. И вот позавчера человек консультировал. Он хочет на маркетплейсе выйти с Адидасом.
Так.
Адидас этот пошит у нас на фабрике в Ульяновской области.
Так.
Вот, по качеству очень хороший, мне спортивный костюм привезли, вот честно, особо не отличишь, что это не Адик. Прям сделано все четко, единственное, что цвета не соответствуют.
Ага.
И мне кажется, Вот именно по шмоткам будет весь параллельный импорт вот такой. Это будет Китай, либо наше производство. Но я не против, наоборот, если цену не будут завышать, то почему бы нет, хорошо.
То есть, если это будет условно как будто бы Adidas, но там за 1800 рублей, ну да, что-то в этом роде, то вы возьмете, а не будете стремиться во что бы то ни стало брать за 10 настоящих.
Adidas за 2000 очень хороший показатель.
Я поняла вас. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Другое дело, когда вы сравниваете с 90-ми годами, когда действительно все везли кому что не лень, и действительно было очень много условного Абибаса, и как там еще... Ники, как-то что-то подобное тоже было, но это же было видно, что это подделка, вот прям было видно, что подделка. А сейчас, как говорят, научились делать очень хорошо, вот, машины швейные хорошие, машины, которые штампуют логотипы, тоже хорошие, качественная краска и в итоге не отличить. Но все-таки вас смущает товар по параллельному импорту или нет? Давайте что-нибудь такое серьезное, берем, например, не одежду, а берем что-то посерьезнее, например, бытовую технику или электронику, компьютеры, телефоны. Вот вы пойдете в салон связи, и вас вы лишний раз как-то вот будете сомневаться покупать настоящие это там, ну, условные какие-нибудь фирмы или не настоящие. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, насчет параллельного импорта.
Да, пожалуйста.
В принципе, он как бы не плюс, не минус, да?
А что?
То есть он должен быть... Обязательно должен быть, потому что есть люди, которые гонятся, допустим, за Индизи, там, за какими-то шмотками, там, Гуччи, там, и прочее. Так. Но дело в том, что параллельный импорт, он, с другой стороны, мешает налаживанию внутреннего производства, то есть внутреннего производства. Вот в этом его, ну, как бы минус, да.
Но это и минус тогда любого импорта, неважно, какого, параллельного или обычного.
Ну, это в любом случае, да, обычный импорт как? Он был легализован, да, в частности, во многих вещах, да. То есть бытовая техника у нас выпускалась, то есть она просто шла под марками, да, какими-то.
А, вы про локализацию производства, да, спасибо большое. Но это другой вопрос. Это другой вопрос, действительно, успокоится ли? Значит, ведомство, отвечающее за наполнение рынком, на том, что, ну, вот есть вариант параллельного импорта, так чего давать какие-то преференции тем, кто хочет что-то производить. Но, с другой стороны, если и насыщать рынок через параллельный импорт, пока налаживается собственное производство, то почему бы и нет? Ну, что в этом плохого? Другое дело, конечно, это отслеживание контрафакта. Вот здесь много вопросов. Какая разница, кто у бренда купит для России товар? Просто нам-то переплата, так что шнурки гладить граждане России будут. Недовольны Слава какой-то пишет. Ну, гладьте. А каким утюгом, кстати, будете? Нашим или иностранным? Телефоны и компьютеры подделать сложнее, чем одежду. Телефоны и компьютеры могут быть серые, не для российского рынка, Капитан Джон говорит. Я просто на другой бренд перейду, говорит Мелкий. Ну, если есть такая возможность. Просто есть люди действительно убежденные, что вот этот бренд и никакой другой. Вот. А кто-то, в принципе, с подозрением смотрит. Вроде бы ушел бренд, а там условные кроссовки остались. И вот на самом деле это кроссовки, которые где-то в подвале отшили и продают за те же деньги. Или все-таки нет? Вот в чем вопрос.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это ж какие компании-то ушли? Ушли почти все, Мортом пишет. Мортом тут обычно ужас наводит в эфире. Да вот смотрю, как... H&M уж опять открылся везде, опять вот с IKEA тоже не понятно, то уходят, то приходят, еще кто-то, а все ушли, ну, может быть, у вас, не знаю, где вы живете, там, в пустыне, там ничего, перекати поле только бегает, вот такой, перекатывается, и все, больше ничего не происходит, но на самом деле жизнь несколько сложнее, может, там, несколько сложнее и разнообразней. Открываю я вам секрет Полишинеля. В России призвали увеличить пособие по уходу за ребенком до полной зарплаты родителей. Инициатива принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Татарстане, основателю Национального родительского комитета Ирине Волынец. Значит, копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котюкова имеется в распоряжении АРТИ. Волынец подчеркнула, что в период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком семья может испытывать материальные трудности. Однако, по ее словам, данный фактор не должен становиться препятствием на пути к материнству. Но имеется в виду, что для многих сейчас препятствие к материнству – это действительно не очень большие пособия. Считается так. Детский омбудсман напомнил, что согласно закону об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается работникам в размере 40% среднего заработка. Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы. А из чего складывается расчет пособия? Это, конечно, вопрос. Почему 40%? Это вопрос 2. И самое главное, а это с вашей точки зрения. Вот вас останавливает рождение ребенка боязнь маленького пособия. Давайте так. Вас это останавливало? Может быть, сейчас это вас останавливает? А может быть, это вас, наоборот, не останавливает, потому что у вас или подушка безопасности есть, или просто вы не будете сидеть в этом отпуске по уходу за ребенком. Ну, что-то такое. Вас останавливают эти материальные трудности? 7373948, телефон прямого эфира. Не хочет. Обещала Татьяна Буцкая выйти в эфир, первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, но в последний момент почему-то отказалась, прямо во время эфира. Ну ладно, 7373948, это телефон прямого эфира, хотя договоренность была. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще. Нас останавливает неопределенность, говорит мелкий. Да вы знаете, она всегда была, эта неопределенность. Вообще рождение детей – это неопределенность. Но, скажем так, а в другие времена вот было все понятно? Вот всегда все было понятно, прям совсем. 7373948, это телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я как раз по поводу этого вопроса, который вот сейчас вы обсуждаете.
По поводу пособия.
Да, по поводу пособия.
Давайте.
Я рожала детей в 93-м и в 94-м году. Они у меня погодки, второй и третий. И хочу сказать, вы сами представляете, какая была обстановка.
Так.
И поэтому, как сейчас вы говорите, что вот там чего-то не хватает, либо люди задумываются рожать или не рожать при отсутствии материальной базы, это, я думаю, не суть вообще вопроса. Это намного выше. Ну, я не говорю про какие-то там сакральные понятия. Но это просто отговорка. Понимаете? Поэтому, я не знаю, то ли сейчас настолько уже люди стали меркантильные, что все меряют вот именно деньгами, потому что всегда есть понятие, знаете, какой-то вот внутренней устойчивости, угу, силы, и ты можешь все преодолеть, вопреки любой вот вообще ситуации, которая происходит в стране.
Тогда твоя степень живучести, наверное, повышается пропорционально весу ребенка, я бы так сказала, на самом деле,
ну,
когда он
и
рождается.
Это то же самое, понимаете?
Да.
И поэтому вот они уже у меня выросли, хотя я в то время, ну, наверное, в каком то пребывало отчаяние, да? Ну вот они выросли, а их бы не было, и они мне и помогли вот именно преодолеть вот это...
Преодолеть
вот,
сложности,
вот, вот этот развал страны, понимаете?
Понятно, спасибо
я
большое.
Я призываю людей,
призывайте,
которые сейчас задумываются, не думайте, а просто живите.
Живите, рожайте детей. Хорошее дело, на самом деле. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Бог дал ребенка, даст и на ребенка, АМС говорит. А это у вас такая формула? Было такое? Сработало на самом деле? И что, давайте теперь все жить так же плохо, как в 90-е. Спасибо, мы-то не хотим, говорит мелкий. Мелкий, а у вас вообще детей нету? Или вы от второго, скажем так, ну, по поводу рождения второго ребенка задумались? Вообще не знал про пособие, говорит Панк 13-й. Дело не в деньгах, Алексей говорит, а скорее наоборот. Чем больше денег у населения, тем ниже рождаемость. Пример — благополучная Швеция, где зафиксировано рекордное падение рождаемости за последние 30 лет. Высокая рождаемость присутствует в бедных странах. Нигерия, Бангладеш, Индия. Дети мешают потреблять. Дети мешают потреблять. Ну, вы знаете, Алексей, я бы здесь тоже не стала бы на вашем месте приводить Бангладеш в качестве такого вот примера, прям, которому нужно следовать, ну, нет, конечно. Вот. Хотелось бы уровень благополучия как Швеции и уровень рождаемости, ну, не как в Бангладеш, но где-нибудь вот побольше, чем сейчас на самом деле. Другое дело, вот кто-то говорит, мешает рождению детей, что мало платят пособие. Правда, ну, вроде работаешь на полную ставку, а тебе 40% только. Ну, ладно, ну и на том спасибо. С другой стороны, возникает вопрос, а не слишком ли много тревог сейчас в информационном поле, даже в области значит, педагогики и прочего связано вот с, то есть это поощрение тревоги родителей любого. Как вырастить там гения, как не вырастить гения, 10 ошибок родителей, которые они совершают каждый день, 100 ошибок родителей, которые... Это почитают люди, у которых нет детей, конечно же, они не захотят. Они думают, зачем я буду портить своему ребенку жизнь сразу же. Но на самом деле это же тоже своего рода маркетинг, разве нет? 7373948, телефон прямого эфира. Денег не было совсем, родил 12 лет назад, сейчас есть деньги и пособие, рожать не хочу, Бон Джови Джон говорит. А что плохого в том, что мало рожают, государство плохо, а людям нет, говорит мелкий. Слушайте, я не говорю, что плохого в том, что мало рожает. Я лишь говорю о том, что у страха глаза велики, и когда вы очень много всего говорите, сейчас я встану на ноги, потом я заработаю миллион, нет, я заработаю 10 миллионов, а 10 миллионов уже инфляция съела, давайте еще ждать 15 миллионов, а я их положу под 15% годовых, а банк обанкротился, ничего нету, я опять отложу. А часики оттикали, уж простите. А потом думаешь, а что это было на самом деле? А вот хорошо бы все-таки иметь того, о ком ты можешь заботиться. Ведь рождение детей на самом деле это же проявление высшей степени в потребности заботиться. Это высшая степень потребности заботиться. Другое дело, что если этой потребности мешает страх, что вы лишите себя других потребностей в плане потребления, это другой разговор. Но это эгоизм. Кто-то говорит здоровый, кто-то говорит нет. Я не говорю про... Я восхищаюсь отчасти людьми, их, в общем-то, бесстрашием, которые рожают по 6 или там 10 детей. Но когда боятся рожать одного, у меня это вопрос вызывает, честно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да.
Ну, у меня уже трое, четвертый вот под Новый год ожидаем. И, в принципе,
круто. Так.
Дальше продолжать.
Что по деньгам скажете?
Вы знаете, все нормально. У меня как бы нет там золотых каких-то сверхзапасов, но я, естественно, скажу, что мы бедствуем или там мы в нужде постоянно находимся. Я работаю, вот супруга сейчас из декрета, идет. С Божьей помощью все как бы это. Мы не жалуемся, мы никогда через призму денежных каких-то моментов мы никогда не рассматривали рождение детей. Я вот считаю, всем бы так небольшой такой совет, маленький бы хотел дать. Очень важно вообще понять, прежде всего, для чего ты живешь. Если уж ты концентрировался на вопросе семьи, то здесь надо растворяться полностью. Да?
Это правда.
Естественно, да, лишать себя неких каких-то там удовольствий. Но я не скажу, что это прям вот все. Ты, значит, в какую-то зависимость попадаешь. Нет, мы находим время на все. И отдохнуть, и, как говорится, и развлечься, и
посудить. И поработать, и детей воспитать, да.
Да, главное – любовь. Вот помните, что вот любовь именно в чистом виде, в настоящем, не за какие-то там блага, да, а вот просто вот действительно, когда ты, как 17 лет, вот у нас супруга давно уже вместе, ну, вот я на нее смотрю каждый день, у меня просто хотя бы от этого я ощущаю себя полноценным счастливым человеком.
Какой вы прекрасный и счастливый человек, спасибо большое. Спасибо. Да, благодарю вас, очень трогательное сообщение. Я боялся неопределенности, но жена недавно поставила перед фактом о скором появлении второго. А, вот оно что, видите, ну, женщина ваша бесстрашная, жена ваша, безусловно, и сказала просто, все хорошо, все возьму в свои руки, тебе просто сообщу по факту, и все. 7373948, это телефон прямого эфира. Государство постоянно обижает родителей, принимаются новые законы, они ограничены временным интервалом, родился ребенок за месяц до принятого закона, на него этот закон не распространяется, говорит, сейчас хотя бы какие-то есть, понимаете, в чем дело, какие-то есть. Вот, понимаете, я родила в 2017 году, а спустя несколько лет ввели материнский капитал на первого ребенка. Ну и что, обвинять теперь из-за этого теперь, что государство, что... А почему ты не... Не, отмотай назад, ну-ка, отмотай. Вот когда принял решение о материнском капитале на второго, вот, тогда, и, пожалуйста, и на первого отмотайте, дорогое государство. Ну нет, вы же рожаете для себя, прежде всего, а не для государства. Или же вы рожаете действительно из расчета того, что вам государство что-то даст за этого ребеночка, похвалит вас, вы такой молодец. Вы поработали для демографии, да вы же для себя рожаете все равно, правда, чтобы была реализована эта потребность заботиться, чтобы там открывались какие-то новые грани вашей личности, может быть, даже, кстати, не самые хорошие, вот, но это все равно ребенок же позволяет вам расти внутренне. Или тогда, ну, если постоянно бояться, а как жить-то, если постоянно бояться, в конце концов? Свою роль сыграла преемственность поколений, многодетные семьи когда-то приобрели статус малоимущих и выпали из приоритета семейности, что ли, говорит Юля. Да зачем сразу про многодетных, Юля? С одного можно начать. А у вас получается либо никого, либо сразу 10. Ну, а зачем вот такие крайности? Давайте как-то вот с серединки начнем. Не знаю, возымеет ли какой-то эффект инициатива госпожи Волынец, но, по крайней мере, 40% это гарантировано. То, что можно получить в течение полутора лет ухода за ребенком. 40% от среднего заработка. Давайте новости послушаем, потом у нас военный эксперт.